Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». И сегодня у нас в гостях снова брат Лерой Томпсон. Хвала Господу. И скажу вам, в этой студии помазание. И он сидит здесь и делится со мной разными вещами. Я не мог заставить оператора включить камеры достаточно быстро. Я хочу, чтобы вы услышали, что этот человек говорит. Отец, мы просто благодарим тебя. Спасибо тебе за то, что ты прислал брата Лероя к нам сегодня, чтобы помочь нам и дать нам ведение в том, что ты сделал для нас. И дал нам. И как устраивать наш собственный финансовый мир нашими словами веры. И за твое служение и силу для нас. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Вчера мы остановились на притче о блудном сыне в Евангелии от Луки, как вы помните. И мы говорили о 15 главе, о тех двух братьях, между которыми отец разделил поровну их наследство. Им было дано все то наследство. И один из них все собрал и просто уехал из города. А когда позже тот сын вернулся домой, тот блудный сын вернулся домой, то старший разозлился. Он разозлился и даже не называл его братом. При этом он сказал отцу, «Вот ты заколол откормленного теленка для этого твоего сына, который ни на что не годен, путался с плохими женщинами и все такое, промотал все, что получил. Я оставался здесь и работал на тебя все это время, не нарушил ни одного твоего повеления, и ты не дал мне даже маленького козленка». Его отец ответил со слезами в голосе, «Сын, ты был со мной все это время, все мое, твое». А он и не знал. И именно об этом брат Томпсон говорил нам вчера. Старший сын не знал этого. И дело не в том, что ему не говорили. В нем не было достаточно благодарности. Он не посчитал сокровищем то, что его отец дал ему. Об этом он даже и не вспомнил. Все, о чем он думал, «Я так тяжело работаю. Никто никогда мне ничего не дает». И он разозлился на своего отца. И когда мы подошли к этому моменту, время нашей вчерашней передачи подошло к концу. Давайте начнем прямо с этого момента и будем двигаться дальше, отталкиваясь от этой истории о двух молодых людях и их отношении с их отцом. И наших отношений с нашим Небесным Отцом и нашей благодарности. На этом мы вчера и остановились, поэтому давайте передадим слово Лерою и посмотрим, куда мы пойдем отсюда.
Знаешь, когда ты говорил, брат Коупленд, я вспомнил поговорку. То, чего ты не знаешь, не может тебе повредить.
Это ложь прямо из ада.
И это ложь, потому что невежество всегда вредит вам. И есть некоторые вещи, которые вам нужно знать, и которые тот старший сын не знал, или же он не понял, или не осознал, что все, что было у его отца, принадлежало ему. И поэтому он теперь ропщет, раздражается и жалуется, но он должен был быть полон благодарности. И, как я сказал, Дух Божий пробудил меня к пониманию. Они не знали. Он повел меня к другому месту Писания, в 16 главе Евангелия от Луки. Я сейчас работаю над чем-то, потому что я, наконец, перехожу к чему-то, что я хочу объяснить, чтобы тело Христа могло ухватиться за это. Но нам нужно пройти через этот момент, они не знали. Здесь, в 16 главе Луки, описывается еще одна ситуация, которая настолько же плоха. Печально говорить, но в этой истории есть нищий, который олицетворяет церковь, а так быть не должно, есть богатый человек, олицетворяющий мир. Здесь в Евангелии от Луки 16:19 сказано, «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях». И в 21 стихе описана вся история. «И желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходя лизали струпья его. Он был болен и нищ». А так не должно было быть. А почему? Потому что он не знал. Позвольте мне поделиться этим с вами, и это урок веры. Это урок развития вашей веры в вашу финансовую свободу. Нищий олицетворяет церковь, потому что после того, как он умер, он оказался на лоне Авраамовом, а богач умер и пошел в ад. Если вы заметили, в 21 стихе нищий желал крошек. И в моем детстве, Будучи христианином, я видел подобное в церкви и не знал, что с этим делать, потому что я пришел из мира, а мир просто жил в роскоши, в том, что касалось обычных вещей. Я имею в виду, они покупали лучшее, пили лучшее, носили лучшее, и когда я пришел в церковь, я увидел дух нищеты. И не понимал этого, потому что, читая свою Библию, я видел, как велик Бог и как много обетований Он дал. Но у меня не было в это веры, потому что я никогда не слышал слова веры, никогда не слышал никакой проповеди настоящего Слова Божьего. И я думал, что церкви уместно быть в таком состоянии, в каком она находилась, и затем я обнаружил, что есть совершенно новая система, которую Бог установил через Иисуса Христа, и что нам не нужно получать крошки, и что мы можем любить Бога и при этом быть благословленными. И Господь открыл мне в этом месте Писания, что это то положение, которое занимала Его церковь. И Отца Небесного огорчает тот факт, что Церковь не наслаждается всей той победой, которую Господь Иисус Христос совершил для нас. И в этом стихе, когда я увидел это, вообще-то мой сын, Лерой-младший, читал это. Мы с ним читали этот отрывок, и он увидел это и сказал: «Папа, они желают крошек, которые падают со стола богатого человека». И тогда до меня дошло то, что в Библии сказано: «Утешаться Господом, и Он даст вам желание вашего сердца». Бог, брат Коупленд, может сделать ровно настолько, насколько вы верите Ему, а вы можете верить Ему настолько, насколько вы понимаете то, как Он работает и как Он действует. Поэтому прямо здесь я говорю телу Христа: Бог не хочет, чтобы у вас были крошки. Иметь крошки — это не духовно. Это не духовно.
Не духовно.
Это огорчает Отца Небесного, потому что Отец, как в той истории, о которой мы говорили вчера, был огорчен старшим сыном, который не понимал, что в любое время, в которое он хотел бы, он мог пойти и заколоть откормленного теленка. А он и не знал этого. То же самое верно и для вас. Возможно, вы сражаетесь в финансовой сфере в своей жизни, и вы, как говорится, по уши в долгах. Я говорю вам, есть слово прорыва для вас сегодня. Если вы слышите, что говорит Отец Небесный, утешайся Господом, погрузитесь в Слово Божье, размышляйте о Его Слове, о местах Писания, в которых Отец Небесный дал вам обетование, и вы начнете утешаться Господом, и затем обратитесь и говорите Ему, и Господь даст вам желание вашего сердца.
Нам говорили, что это будет правильным отношением, смирением. Желать немногого и ожидать немногого.
Ожидать немногого.
И знаешь, не говорилось, что Бог любит дающего щедро. Идея была в том, что Бог любит бедного человека, и не нужно многого просить, и не нужно приобретать вещи.
«Такой человек святой», — говорили они.
Да. Но я никогда не видел, чтобы это на самом деле происходило. Я никогда не видел людей, действительно честно практикующих это, за исключением приверженцев восточных религий. Они избивали себя самыми различными предметами и морили себя голодом и все такое, потому что это было для них духовной деятельностью.
По-прежнему делают это.
И вот множество христиан, говорящих об этом все время, остающихся нищими. Но потом они идут на работу и усердно работают всю неделю, и берут деньги в долг, и пытаются прожить таким образом. А потом приходит церковь с этим исповеданием нищеты, пытается удержать пастора настолько нищим и бедным, насколько возможно, потому что пастор должен олицетворять такой жалкий образ жизни.
Да, и в какой-то степени он олицетворял это из-за определенного откровения. Откровение Слова Божьего говорит: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Вы читаете дальше и видите, что это происходило по вине священников. Поэтому часто тело Христа и церковь были научены в этой системе, потому что это все, что знал пастор. Когда пастор был призван, а это было все, что он слышал до того, как был призван.
И он думал, что ходил в смирении перед Богом.
Да, и он лишал себя и людей того, что Бог хотел, чтобы они имели.
Боже мой!
Все это общепринятое заблуждение. Это оставляло обманутым пастора, всех членов церкви, и, наконец, приходил кто-то, кому Господь открывал себя, и мы ухватились за слово веры и ухватывались за тот факт, что Бог хочет, чтобы мы были благословлены. Такие люди, как Орел Робертс, пришли и получили откровение о семени и начали делиться с телом Христовым тем, как важно было верить Богу о Его благости
и вырваться.
Что-то хорошее, а не плохое произойдет с вами.
Я бы хотел, чтобы ты уделил некоторое время вот чему. То, что мы считали смирением. Я вижу кое-что здесь.
Хорошо.
Тот нищий просил не у Бога. Он просил у мира.
Просил у мира.
Он просил у представителя ада, у представителя сатаны.
Да.
Нищий лежал у его порога с протянутой рукой. Просил, просто надеялся, желая получить там несколько крошек.
Да, и произошло вот что. Есть хорошие христиане, которые слушают нас сегодня, и они работали, действительно отдавали десятину, жертвовали, и не получили свой финансовый прорыв. И они не получили свой финансовый прорыв из-за того, что есть некоторые вещи, которые должны быть удалены. Хотя мы и христиане, хотя мы и читали места Писания, как я говорил на прошлой неделе, но должно произойти удаление ошибочного мышления в плане того, что вы слушаете, того, что люди говорят вам, и вы должны отделить себя. Вы знаете, мы должны отделять себя.
Да.
Вы должны отделить себя, чтобы получить ваш прорыв, потому что Бог хочет, чтобы у вас было лучшее. И Бог хочет, чтобы вы были не только благословлены, Бог хочет, чтобы вы также были и благословением. И мы ходим на эти работы, работаем сверхурочно, все работают, и если это все, на что вы полагаетесь, тогда вы тот нищий у ворот. Я только что увидел это. Вы тот нищий, потому что вы ждете, что эта мирская работа сделает для вас то, что только Бог может сделать для вас. Поэтому вы просто регулярно ходите на вашу работу, и вы действительно полагаетесь на эту работу, вы действительно полагаетесь на то, что эта работа обеспечит вашу жизнь, и работа никогда не произведет такое обеспечение, в котором Бог хочет, чтобы вы жили. Скажем, к примеру, если вы христианин и полностью полагаетесь на вашу работу в плане обеспечения вашей жизни, и не знаете этих вещей, о которых мы говорим, как воспользоваться принципами Божьего Слова, как применять вашу веру, как войти в умножение, как войти в процветание, как войти в переливание через край, вы не знаете, как это сделать. Я имею в виду, вы не были научены этому. Но у вас есть хорошая работа. Тогда вы превращаетесь в нищего. Вы превращаетесь в нищего. Я помню, я проработал на моей мирской работе 16 лет, прежде чем узнал эти истины. Все мое упование было на ту работу. И зарплата, которую я получал, была недостаточно, чтобы осуществить мои мечты, мои желания. Но я действительно уповал на мою работу во всем, в чем я нуждался.
И затем твои родители, которые любили тебя и не хотели, чтобы ты пострадал, они сделали все возможное, чтобы уговорить тебя оставаться в рамках той работы, чтобы ты не поднимался в своих мечтах и не вышел за рамки той работы, и потом не разочаровался и не упал вниз. И они пытались удержать тебя, чтобы ты не мечтал о многом. И вот ты возвращаешься к мечтам о крошках, и это все, что Бог может сделать для тебя.
Работа, говорили они, найди хорошую работу и хороший кредит. И то, и другое убьет вас, если у вас нет откровения о семени, потому что хорошая работа не произведет для вас того, что Бог хочет, чтобы вы имели.
И вы так и проживете свою жизнь.
Да, да. И как ты сказал, родители, которые не знают ничего другого из побуждений защитить вас, скажут вам так поступить. И тогда именно это и происходит.
Мой отец, вырвался из этого. Бог открыл им определенные вещи. Мои родители отдавали десятину.
Слава Богу.
Говорю тебе, они вставили клятву о десятине в свою свадебную церемонию. Они поклялись Богу отдавать десятину со всего. Эти двое молодых людей в Западном Техасе на старой пыльной ферме, которая ничего не стоила. Но они увидели проблеск этого. И они не знали, как добиваться и верить о большем, но
они верили в десятину.
Почитали Бога.
Да.
Они поженились в 1927 году. И постоянно во время Великой депрессии мой отец не оставался более 24 часов без работы. Да. Я имею в виду, работа была тяжелой еще до того, как депрессия наступила в тех местах, где они жили. Но с годами Бог смог достучаться до них. И они начали раздвигать рамки и видеть, что есть нечто большее. И они начали действовать. И они просто попали под огонь мнений своих родственников. Да что вы о себе возомнили? Да вы, наверное, еще и новую машину себе купите, понимаете, и все такое. И именно это они и сделали, конечно. Но затем я пришел к этому примерно в то время. Они начали, как ты сказал, они начали слушать брата Робертса и тех, кто говорил, «Сделайте Бога своим источником, не ваш бизнес, но сделайте Бога вашим источником». И они начали двигаться.
Прорываться.
В этом направлении. И примерно в это время я спасся и поехал учиться в университет Орла Робертса. Поэтому у меня уже было довольно хорошее прошлое. С того времени, как я стал подростком, я начал видеть, как мои родители говорят, «Мы не должны быть связаны этим. У Бога есть намного больше, чем это». И они не знали, что это было. Но они начали видеть это. И когда мы начали делать эту простую вещь, делать Бога своим источником,
делать Бога своим источником,
таково было слово, когда брат Робертс начал проповедовать это. «Сделайте Бога своим источником». Это было так просто, но это начало расти.
Да, да. И понимаете, мое прошлое было совершенно другим. У меня не было никакого понятия о десятине или благости Божьей. Мы не ходили в церковь. В конце концов, я пошел в католическую церковь с моей мамой. Никогда не говорили о десятине, я ничего не знал об этом. Когда ты говорил, я услышал что-то, чем я поделюсь через несколько мгновений. Иногда Бог дает мне эти вещи, и я просто говорю это, потому что это благословляет людей. Но ты упомянул о том, как твой отец узнал, что рамки могут быть расширены духовно, и что Бог будет делать еще большие вещи, а у меня этого не было. И здесь мы сидим оба. Это будет работать. Сталкивались ли вы с Божьими принципами в прошлом или нет, это будет работать. Как только вы увидите это будет работать для вас. Когда ты говорил о твоем отце, я услышал фразу «Отойди от забора и беги на середину двора и наслаждайся». Понимаешь? Это так,
да.
Словно кто-то просто стоит у забора.
Да.
Да, выходите во двор. Там есть целое открытое пространство. Это слово для кого-то. Там есть целое открытое пространство. Потому что часто в моей церкви Бог дает мне, как пастору, фразу или что-то подобное этому, и сейчас я сказал. «Господь, ты хочешь, чтобы я сказал это?» Он сказал, «Да, скажи им отойти от забора. Выбегайте во двор, так как там есть для вас намного больше. Перестаньте держаться». Иногда вы держитесь за забор и даже не знаете, что там есть еще что-то. Вы пытаетесь выйти за забор, но это уже есть внутри.
Слава
Идите
Богу.
Туда и выбегайте на середину двора. Там есть изобилие для вас. Слава Богу. И вот мы говорили об этом нищем, и теперь хотим перейти к 25 главе Евангелия от Матфея. Как Господь сказал мне, есть много закопанных талантов, закопанных семян, которые не проросли из-за того, что мы не знали, что с этим делать. И здесь, в 27 стихе 25 главы Евангелия от Матфея, мы имеем дело с другим случаем, когда у человека было три раба. Я думаю, это так. И был один раб, которому он дал один талант. В 27 стихе сказано, что господин пришел требовать у него отчет и сказал, «Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант». Это 28 стих. «И дайте имеющему 10 талантов». Затем он сказал в 29 стихе, «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Вот что произошло, вот что Господь показал мне. Когда он сказал, они не знали. Этот человек с одним талантом не знал о силе семени. Он закопал его, но он не посеял его. Он не сделал того, что Господь, что хозяин хотел, чтобы он сделал с этим, и поэтому потерял это. И когда вы не знаете, что делать, именно поэтому вы и притыкаетесь, именно поэтому вы и теряете.
Лерой, у него было неправильное понимание с самого начала. Он сказал, «Я знал тебя, что ты жнешь, где не сеял». Невозможно жать там, где не сеял, если только вы не крадете это. И это неверно в отношении Бога. То, что зацепило меня, когда ты говорил, так это то, что Господин ответил и сказал, «Ты знал, что я жну, где не сеял?» Другими словами, он сказал, «Если ты думаешь таким образом, то это тот уровень, на котором ты будешь. И это будет стоить тебе всего, что у тебя есть. И нет ничего, что Бог мог бы с этим сделать, если это то, во что ты хочешь верить».
Если это то, во что ты хочешь верить, да. Именно это он говорил ему.
Боже мой!
Именно это Бог говорит нам и каждому верующему, который нас слушает. Если это то, во что вы хотите верить, именно это вы и получите.
Если вы верите, что это не воля Божья, чтобы вы исцелились, вы будете оставаться больными.
Да, верно.
И это несмотря на то, что Бог любит вас, и Он сделает все, чтобы достучаться
Но
до вас.
Но если вы не верите в это...
Но если вы верите в это, вы будете оставаться
да,
больными.
Да, то же самое верное в отношении финансов. Если вы верите, что Бог не хочет, чтобы вы были благословлены финансово, Бог не может заставить вас принять это. Он не заставит вас принять это. Вы принимаете это верой. Вы. Да, да.
Это поражает.
Да, он просто будет сидеть. Бог будет просто стоять рядом с вами и позволит вам идти этим путем, если это тот путь, которым вы хотите
идти. Из-за своего неправильного мышления тот раб пошел и закопал те деньги. Он был напуган до ужаса. Он даже
Страх.
Не хотел иметь с ними дело.
Страх.
Он просто побежал туда и закопал, чтобы сохранить.
Пытаясь удержать это. Понимаете, пытаться удержать это самое худшее, что вы можете сделать.
Да.
Вы пытаетесь удержать это в течение какого-то времени, сохраняя на черный день, сохраняя к пенсии. Куда вы пойдете с теми небольшими деньгами, которые вы скопили к пенсии? На переднее крыльцо или на заднее крыльцо? Просто высвободите это и позвольте Богу делать что-то с этим. Тогда вы поедете
да.
в любое место мира, в которое захотите. Давайте так, как Дух Божий ведет
вас. Сидите на том крыльце и умрите нищими.
И затем эта женщина, вдова с двумя лептами, она смелая. Она посмотрела вокруг, у нее не было много, но она сказала, «Я кладу все это». Она положила все. И вот когда я подхожу к вопросу, я хочу, чтобы вы услышали это. Что происходит, когда Иисус не может перестать думать о вашем семени? Что?
Вы слышали это?
Что происходит, когда Иисус не может перестать думать о вашем семени? Есть семя, которое будет на уме у Иисуса, и Он не может перестать думать о нем.
Он сказал, «Они будут говорить об этой женщине да. с этого момента». Знаете, я очень сильно хочу посмотреть небесные архивы. Я хочу увидеть, что произошло с ней. Я гарантирую, что они говорили об этом. Он сказал, что они будут говорить о ней и о том, что с ней произошло.
Я размышлял об этом, и вот что Господь сказал. Что происходит, когда Иисус не может перестать думать о вашем семени? Он не мог перестать думать о семени той женщины. Многие люди клали очень много денег, но он смотрел за этой женщиной.
Она привлекла его внимание.
Что? Она привлекла его внимание. Навсегда.
Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Что произойдет, когда Иисус не может перестать думать о вашем семени? Слава Богу! Я скажу вам, что произойдет. Много хороших вещей. Вот что произойдет. И когда вы не можете перестать думать о его урожае, а он думает о вашем семени, говорю вам, мы движемся куда-то. Слава Богу! И сегодня мы предлагаем вам заказать для себя эти книги, которые помогут вам устраивать ваш мир Словом Божьим. Деньги приходят. Ваш долг уже был погашен кровью Иисуса. И для вас приготовлено много, намного больше, чем достаточно, чтобы погасить все эти долги. И Бог позаботится о вас, если вы позволите этому быть вашим годом выхода из долгов. Примите твердое решение. Каждый шаг, который я предпринимаю в этом году, это шаг в умножение, шаг в процветание, это шаг в переливание через край. Это мое время, слава Богу.
Слава Богу.
И я не оборачиваюсь, я не возвращаюсь на эти пути нищеты.
Нет.
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 Слава Богу. Отец, мы благодарим Тебя. Мы молимся за всех наших телезрителей по всему миру, чтобы они ухватились за информацию, которая звучит на этих передачах во имя Иисуса. Слава Богу! Послушайте, присоединяйтесь к нам завтра. Не пропустите ни одного слова из этого. А пока мы, Кеннет Копланд и Лерой Томпсон, напоминаем вам, что Иисус — Господь!
The streets of Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love I never find. When he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe, it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, you were on his mind. He knew me, yeah. The heavens shine. No one's worthy of such mercy. When he was on the cross, he had me on. When he